наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного Раннего с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Боже, Ты — жизнь моя, Ты любишь, но не испытываешь волнений, которые с детства испытывали мы, немощные. Ты творишь, но не имеешь привязанности, которые закладываются в нас во время юности. Ты создаешь и остаешься спокоен иным спокойствием, которого мы не ведаем с самого рождения. Щедрый Ты никому ничего не должен. Любящий, Ты никого не ограничиваешь в свободе. В Тебе все возникает и исчезает. Но разве Ты когда-нибудь терял что-либо из сотворенного Тобой? Не потеряй же меня, вступившего на неизведанный путь жизненного странствия, не умеющего пока еще умолять Тебя о помощи, так же, как впоследствии не умеющего молчать о неисчислимых Твоих благодеяниях. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 16 по Пятидесятнице, неделе пред Воздвижением и великому 12-му празднику Всемирному Воздвижению Честного и Животворящего Креста Господня. «Не будь горд и величав, да не уподобишься бесам, не возносись сердцем, да не будешь сравнен с ними», — говорит святитель Дмитрий Ростовский. «Но будь кроток и смирен, да будешь возвышен от самого Господа и соединишься с ангелами. На кого возрю токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих», — говорит Господь через пророка Исаию. Бесы тем особенно и отличаются от ангелов и от Бога отпали, что не прибыли смиренными, благопокорными. Ибо нет ничего столь мерзкого не только пред Богом, но и пред людьми, как самовозношение и гордость. Равно как нет ничего любезнее и приятнее, как кротость и смирение. Смиренный и кроткий всегда бывает мирен, горделивый же и величавый всегда бывает взволнован и смущен. Господь наставит кроткий на суд, научит смиренный путем своим, говорит пророк. Гордых расточает Господь мыслью сердца, смиренных же единомысленных вселяет в дом своя благодати. Будь благопокорлив, да уподобишься ангелами. Не гордись ни пред кем, даже самым малым, да не будешь и сам отвергнут от Бога. Не возносись ни в каком случае, да упав вниз, не подвергнешься всякому злу. Падет гордый и разрушится, и не будет, восставляя его, говорит пророк Иеремия. ні ходіх великих, ні жив дивних пач мені. Да, устранившись от Бога, не впадешь и останешься в сетях врага ловителя. Гордыня рождается от безумия и душевной слепоты, от разума же и познания происходит смирение. Если бы ты истинно познал себя, то не был бы горделив. Если истинно познаешь себя, не будешь гордиться. Но так как ты хорошо еще не знаешь себя и как должно не разумеешь, то и гордишься несмысленно. Гордишься какой-либо вещью ничтожной или лучше ничем. Будучи таким образом горд и высокомерен, познай себя. Познай, что Господь гордым противится, смиренным же дает благодать, говорит Соломон. Познай, что Господь кротких принимает, а гордых грешников смиряет до земли. Смиренных возносит, а гордых понижает. От смиренного и малый приемлет, а от гордого и великое отвергает. От смиренного мытаря принял одно воздыхание, от гордого фарисея отверг и многие добродетели. Пред Богом лучше смиренный грешник, нежели горделивый праведник. Мерзок бо есть пред Богом всяк высокосердый, говорит Соломон. Бог везде отвергает гордых и приемлет кротких, низлагает сильных с престолов и возносит смиренных, алчущих исполняет благами и богатящихся отпускает ни с чем. Избрал Господь смиренных апостолов, а гордых фарисеев отверг. Отверг премудрых философов, а избрал самых простых рыбарей. Отверг благородных и великих князей, а избрал смиренных и бедных, Иосифа, древодела и Пресвятую Деву Матерь. Итак, никто не гордись благородием предков, зная, что все мы имеем после Бога одного праотца Адама, наследие же наше — прах и пепел. Мы взяты от земли, в землю и опять пойдем. Не будем превозноситься друг пред другом, всех нас земля сравняет и каждому даст свою участь. Святитель Димитрий Ростовский. Каждодневные дела наши надобно ежечасно взвешивать, внимая им, овечьям необходимо облегчать бремя их покаянием. Сколько сил есть, если желаем с помощью Христовой победить в себе зло. Надобно также смотреть, по Богу ли, пред лицем ли Бога и для единого ли Бога совершаем мы все чувственные и видимые дела, чтобы по неразумию не быть окраденными при всем какими-либо недобрыми чувствами, преподобный Исихий Иерусалимский. Хорошо поучаться в законе Господнем. День и ночь через это душа обретает покой в Боге, и Господь объемлет всю душу, и тогда для нее нет ничего, кроме Бога. Когда душа в Боге, то мир забыт совсем, и душа созерцает Бога. А в другое время Господь двигает душу свою благодатью молиться за весь мир, иногда же за одного кого-либо, когда и как хочет Господь. Но чтобы видеть тайны Божьи, надо усердно просить у Господа смиренного духа, и тогда мы познаем их Духом Святым, преподобный Силуан Афонский.
Дарованным живот вечный. И
Праздник Рождества Богородицы в пределах предпраздства и попраздства продолжается 6 дней, с 7 до 12 сентября, то есть с 20 по 25 сентября. И в сегодняшней передаче мы хотели бы еще немножко затронуть этот величественный, великий 12-й праздник. Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и блаженству избранных Своих, ибо и самой Матери Бога по плоти предречено было Симеоном, что душу ее пройдет оружие, и она, испытая тяжкие скорби в душе во время страдальческой жизни сына ее, да откроются многих сердец людских помышления. Так скорбен и тесен путь всех избранников Божиих, ибо мир и миродержец, то есть враг Бога и человека, крайне теснит людей Божии, и сам Господь попускает им идти тесным путем, поскольку Он способствует им устремляться к Богу и на Него едино возлагать свое упование. Но обратим взор от скорби к радости, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Какую же радость доставляет нам Рождество Богоматери? Разъясним подробнее церковную песню, изъясняющую причины радости праздничной. Через Рождество Преснодевы, через Единородного Сына Ее и Бога, проклятое и отверженное человечество, примирилось с Богом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо Христос стал посредником примирения, освободилось от проклятия и смерти вечной, удостоилось благословения Отца Небесного. Оно соединилось и растворилось с естеством божественным, возведено в первое достояние свое этим растворением, по выражению церковной песни, отверженный прежде человек удостоился усыновления Отцу Небесному, получил обетование славного воскресения и вечной жизни на небесах вместе с ангелами. Все это совершено и совершается воплотившимся от Пречистой Девы, от Духа Святого Сыном Божиим и ходатайством Пречистой Его Матери, как почтено и возвеличено человечество через Святую Деву Богородицу, ибо она удостоилась обновления и усыновления Богу, и сама она удостоилась по своему безмерному смирению и величайшей чистоте и святости быть Матерью Бога-человека. Она всегда пребывает самой сильной ходатайницей и предстательницей рода христианского пред своим Сыном и Богом. Она — наша надежда непостыдная. Она отводит от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай своим могучим ходатайством. Она поддерживает престолы царей и хранит их непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и спасает Россию с начала и до ныне. Она ее возвеличила, прославила, утвердила и утверждает ее. Она споручница грешных во спасение. К ней христиане обращают свои бесчисленные моления, прошения, хвалы, словословия и благодарения. Она совершила и совершает в Церкви бесчисленные чудеса, благотворные во всех концах мира. Будем же все светло торжествовать праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами всякими добродетелями христианскими. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Братья, возрадуемся, возвеселимся, и мы вместе с Якимом и Анной о Рождестве Пречистой Владычицы нашей Богородицы, и вместе с тем поучимся у праведных старцев, как нам воспитывать детей своих. Несомненно, что Яким и Анна удостоились быть родителями Богоизбранной Марии, долженствовавшей послужить тайне воплощения Сына Божия, потому что имели все добродетели верующих и благочестивых супругов, и поэтому лучше всех своих современников могли воспитать Пречистую Деву. Известно, что не только телесные достоинства или недостатки, но и душевные способности переходят от родителей к детям, как естественное их наследство. Дитя еще в чреве матери питается хорошими или испорченными соками и воспринимает таким образом хорошие и дурные наклонности родителей. Добродетели родителей посеют в восприимчивых сердцах детей семена святых склонностей к делам благим. Священномученик архимандрит Кранит. Возьмем урок из сегодняшнего праздника, ведь святые праведные Яким и Анна много пострадали внутренним сердцем своим. Они постоянно переносили позор, на них смотрели с неуважением, говорит протоиерей Валентин Мордасов. Почему? Потому что они не имели детей. А это в то время считалось у людей большим позором, ведь прекращался род, из которого должен произойти Спаситель мира. Однажды во время большого праздника дары Иоакима не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу. Но праведники никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его волю. Их смиренное терпение простиралось до самой старости и было вознаграждено. Их молитва была услышана, и ангел возвестил им о том, что у них родится дочь, которую благословит весь род человеческий. Так и произошло. У них и родилась дочь, нареченная Марией. Итак, жизнь праведных Иоакима и Анны научает нас смирению и мужественному терпению унижения и оскорбления, за что Бог посылает достойное утешение. Святой Иоанн Златоуст говорит, что терпение оскорблений и обид выше праведнических подвигов. Вот почему читаем, что некоторые спасались именно этим. А если не умеем терпеть, то не получим духовной награды. Поэтому надо разумно терпеть, не жаловаться, не унывать. Когда человек претерпевает все искушения и беды, это называется довольство своей жизнью, да еще благодарит Бога за все, вот тогда его ожидают утешение и награда. Сам Господь терпел и нас научает терпению. Итак, мы должны терпеть неприятности жизни, знает, что Господь человеку за это прощает грехи. Недостаток добрых дел заменяет это терпеливое несение всего скорбного. Вот мы с вами взяли урок из жизни праведников Иоакима и Анны о пользе терпения в бедах, скорбях и напастях. Спаси вас, Господи. Аминь. Протоиерей Валентин Мордасов. Yeah. Ты пишешь, что все твое имение пошло с молотка. Оказавшись на улице ни с чем, пошел ты ночью на кладбище, чтобы там покончить с собой. Несколько часов прошло в колебаниях и раздумьях. Истерзанный мучительными размышлениями, ты лег на могилу родителей и заснул. Во сне тебе явилась мать, она предостерегала тебя, говоря, что в Царстве Божьем множество тех, кто был беден на земле, но ни одного из тех, кто сознательно лишил себя жизни. Этот сон удержал тебя от самоубийства. Именно твоя любимая мать по промыслу Божию спасла тебя от него. Ты пошел просить подаяние и стал жить милостыней. И вот ты спрашиваешь, не нарушаешь ли этим закон Божий. Ободрись, сын человеческий. Господь заповедал: не кради, но не сказал: не проси. Прошение без крайней нужды — кража, но прошение в твоем случае не делает тебя вором. Воевода императора Юстиниана, славный Велиазар, в старости остался в нищете, слепым и одиноким. Сидел он у городских ворот и просил на хлеб. Как христианин он и подумать не мог о самоубийстве, ибо насколько жизнь прекраснее смерти, настолько нищий лучше самоубийцы. Ты говоришь, тебя снедает стыд и тоска, иссушила тебе кости. Стоишь по ночам пред твоей бывшей кофейней и просишь милостыню посетителей. Вспоминаешь, что недавно был ее хозяином, а теперь не смеешь войти даже как гость. Глаза твои покраснели от слез. Утешься, добрый человек. Рядом с тобой ангелы Божии. Зачем оплакивать кофейню? Слышал ли ты об одном ресторане на окраине Белграда, который назывался «Чье бы ни было, не его будет»? Поистине, написавший эти слова был философом, ибо верны они для всех ресторанов, всех домов и дворцов на свете. Чьи бы ни были, не их будут. Что ты потерял? То, что не было твоим. Когда ты родился, не твое и теперь. Был хозяином, а стал нищим — это не потеря. Потеря, когда кто-то был человеком, а стал зверем. А ты был человеком и остался человеком. Ты подписал ценные бумаги каким-то знатным гостям, они обманули тебя, и ты лишился кофейни. Сейчас ты видишь сквозь окно, как они смеются, пока ты на улице обливаешься слезами и сгораешь от стыда. Не бойся, есть правда Божия. Они ответят за свое беззаконие. Если они решатся на самоубийство, кто знает, позволит ли Господь их матерям явиться из иного мира и удержать их от преступления. Не завидуй их счастью, ибо ты не знаешь их конца. Один древнегреческий мудрец сказал: «Никого не называй счастливым, пока не увидишь, как он будет умирать». Тяжело тебе быть нищим, но не все ли мы нищие? Не зависим ли мы каждый день и каждый миг от того, кто дает нам жизнь и все для жизни? У тебя сейчас важна миссия — напоминать о Боге и о душе и делать людей милостивыми. Ты вынуждена жить в молчании, а значит, углубись в свою душу и молитвенно беседуй с Богом. Нищенская жизнь требует большего мужества, чем хозяйская. Золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле унижения. Но ты уже показал себя героем, победив черные мысли о самоубийстве. Ты победил бесов отчаяния. После такой победы всякая другая будет легче для тебя. Господь с тобою рядом. Мир тебе и утешение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 16 по Пятидесятнице. 16-ю неделю читается Христова притча о талантах, произнесенная Господом за 3 дня до Его страданий и смерти. и указанный великий вторник. Под талантами, говорит святой Златоуст, разумеется, то, что находится во власти каждого, например, покровительство, или имение, или научение, или другое что-нибудь. Итак, никто не должен говорить: «Я имею один талант и ничего не могу сделать». Можешь и с одним быть благотворителем. Ты не беднее той вдовицы по званию, не ниже Петра и Иоанна, но как они усердны были и делали все для общего блага, то и получили небесное наследие. Ничто так Богу не любезно, как полезная для всех жизнь. Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, дабы все это употребляли мы для собственного нашего спасения и для пользы ближнего. В апостольском чтении в 16-ю неделю Церковь показывает, что согласно с Евангелием апостолы употребили таланты свои. Будучи поспешниками примирения с Богом и спасения для верующих, апостолы призывали всех ко спасению, указывая и на благоприятное время ко спасению, и на беспорочное свое служение. Во всем, представляя себе, як уже Божии слуги, апостолы непрестанно пребывали в терпении мнозе и от внешних лишений, от скорбей, бед, ран, темниц, гонений и от подвигов самоотвержения, от трудов, бдений, пощений. На поприще же терпения апостолы текли с чистотою, великодушием, в разуме, в благости, в духе святе, в любви нелицемерне, в словесе истинные, в силе Божией, оружие правды, славы и бесчестием, яко наказуемые, а не умершляемые, яко скорбящие, присно же радующиеся, яко нищие, а многие богатящие, яко ничтоже имущие, а вся содержащие. Итак, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского рядового чтения недели 16 по Пятидесятнице. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, одному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Очень важную притчу Христову слышали вы в нынешнем евангельском чтении, говорит архиепископ Лука Война Ясенецкий. Постарайтесь вникнуть в нее и понять ее должным образом. Содержание этой притчи вы знаете, а я слово свое начну с окончания ее, с тех слов, которыми Спаситель наш закончил ее. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Если слова эти услышит человек не духовный, а душевный, человек мира сего, он не только не поймет их, но будет возмущен. Как так? У кого много, тому прибавится, а у кого ничего нет, еще отнимется последнее. Ибо не понимает он, что речь идет не о благах земных, о распределении которых судит по-мирски и по-своему прав. Не понимает, что речь идет о другом. Люди душевные, не духовные, живут только жизнью материальной, не помышляя о духовном. И многого, многого не могут понять из того, что написано в Евангелии Христовом. Очень многое кажется им безумным, не только непонятным, но даже безумным, как эллины считали безумием проповедь о кресте Христовом. Издеваются над Евангелием, издеваются над словами Христовыми. А почему издеваются? Да потому что не понимают их, судят о том, чего понять не могут. Как же надлежит нам, духовным, понимать эти Христовы слова? О чем говорит вся притча о талантах? В образе богатого человека, раздавшего деньги свои рабам и уехавшего далеко, надо нам понимать самого Господа Иисуса Христа, который нам, рабам Своим, раздал дары Своей божественной благодати. Благодать — это благие дары Божии. Благодать — это вместе с тем великая помощь Божия к умножению даров духовных. В Святом Крещении и в совершенном после него таинство, в совершенном после него таинстве миропомазания, все мы получаем великие дары Святого Духа. Мы получаем веру, любовь, веру в Бога, любовь к Богу, получаем сердце, способное к любви, а вера и любовь есть то, что превыше всего. Умножайте, умножайте веру, любовь, милосердие, умножайте терпение ваше, ибо терпение есть тоже один из великих даров Святого Духа. Все терпите, все напасти, все скорби, все печали, все болезни, без ропота несите, и не только без ропота, но и с благодарением. Где будем черпать силы к умножению благодати веры? Прежде всего в храме святом, ибо здесь сердца ваши будут напояться той молитвой, которая возносится из сотен верующих сердец. Молитва эта не пройдет мимо наших сердец, коснется их и умножит в них благодать веры. Архиепископ Лука Война Ясенецкий.
Святому Духу.
Счастливейший из людей тот, кто меньше получил от Бога даров духовных и материальных, и с усердием трудясь на указанном ему поприще в жизни, благодарит за все Бога, будучи всегда довольным своей долей, а в трудных обстоятельствах жизни не ропщет на Бога. Ибо от такого человека в день последнего суда Христова, когда Господь от всех нас потребует отчета в употреблении данных нам даров, потребуется меньше, как от получившего даров меньше, а полной преданностью его воле Божией и безропотным перенесением им житейских скорбей покроются его грехи, немощи и неведение. И он, как верный раб Христов, услышит сей радостный для него глаз Господа. «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». А кто получил много, тот должен и сделать больше приобретение, то есть сделать больше добрых дел, ибо от него много Господь и потребует. И что он ответит, если окажется, что он злоупотреблял своими дарованиями, живя на земле, имел на первом плане не спасение души и славу Божию, а славу мирскую? Священномученик архимандрит Кранит. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к повествованию о великом двенадесятом празднике, всемирном воздвижении честного и жертвующего креста Господня, который празднуется на предстоящей седмице в среду 27 сентября по старому стилю 14 сентября. Итак, праздник воздвижения есть славное торжество честного и жертвующего креста Господня по двум священным событиям в истории Церкви Христовой. Первое есть чудесное явление и обретении креста в царствовании Константина Великого. Константин, рожденный в язычестве, питал справедливую любовь к христианству по примеру отца своего, который между соцарственниками своими один умел в своей власти явить подданным источник безопасности и спокойствия. Максентий объявил войну Константину под предлогом отомстить ему за смерть отца своего Максимана Геркулия и в лице Константина поразить сильного защитника христиан. Евсевий повествует, что силы Константина были слабее, нежели вражеские. Он чувствовал, что ему нужна помощь свыше, и искал ее. Он стал думать, какого Бога призвать бы себе на помощь. При этом пришло ему на мысль, что немалое число прежних державных лиц, возложив надежду свою на многих богов, обманулись и окончили свое дело несчастливо. И что отец его Константий, во всю свою жизнь почитавший единого Всевышнего Бога, имел знамение его покровительства. Константин начал призывать его, просить и умолять, чтобы он явился, вразумил его у себе и в предстоящем деле простер ему свою десницу. Усердно вознося свои молитвы и прошения об этом, царь, то есть Константин Великий, получил удивительнейшие, посланные от Бога знамения, так что и поверить было бы нелегко, если бы говорил кто другой. Но нас, склятую, уверял сам победоносный царь, когда долго спустя после того мы писали настоящие сочинения и удостоились его знакомства и беседы. Посему, кто станет сомневаться в истине сего сказания, тем более, что и последующее время было свидетелем его истины. В 312 году, в 28 день октября, идя против Максентия, который заключился в Риме, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, говорил царь, «Я собственными очами видел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо. Таким образом, чудесное явление креста Константину Великому было среди дня и засвидетельствовано современными писателями со слов очевидцев, подробно изложившими обстоятельства явления. Таков в особенности Евсевий и другие. Константин недоумевал, что бы значило такое явление. В следующую ночь во сне явился ему Христос Божий с виденным на небе знаменем и повелел по подобию его устроить воинское знамя и употреблять его для защиты от нападения врагов. Едва только озарил дневной свет, Константин рассказал приближенным свою тайну и потом, призвав знатоков, умевших обращаться с золотом и драгоценными камнями, и, описав им образ знамения, приказал по подобию его сделать такое же из золота и драгоценных камней. Это знамя некогда случалось видеть и нам своими глазами. Оно имело следующий вид. На длинном покрытом золотом копье был вверху поперечник, образовавший с копьем образ креста. На самой вершине копья неподвижно лежал венок из драгоценных камней и золота. А на венке знак спасительное наименование, две первые буквы показывали имя Христа, из середины коих выходила буква «Р» или «Ро». Эти буквы впоследствии царь имел обычай носить на шлеме своем. На поперечнике копья висел тонкий белый плат, царская ткань, покрытая различными драгоценными камнями, блиставшая лучами света. Вышитый золотом этот плат казался зрителям невыразимо красивым, и весь на поперечнике имел одинаковую широту и долготу. На прямом копье, которого нижний конец был весьма длинен, под знаком креста, при самой верхней части ткани висело сделанное из золота грудное изображение боголюбезного царя и его детей. Этим-то спасительным знаменем, как оборонительным оружием, всегда пользовался царь для одоления противной и враждебной силы и повелел во всех войсках носить подобные знамена. Впоследствии Константин и воины его неоднократно испытывали силу и помощь креста. По сказанию Евсевия, где знамя креста показывалось, там враги обращались в бегство, а победители преследовали их. Когда царь узнал об этом, то спасительное знамя, как действительнейшее средство победы, повелел переносить туда, где видел какой-либо свой полк ослабевшим. При этом знамение победа тотчас восстанавливалась, потому что сражавшихся при нем укрепляла бодрость и сила, посылаемая свыше. Посему тем из своих щитоносцев, кои отличались крепостью тела, силой души и благочестивым нравом, Константин повелел состоять единственно при служении этому знамени. Таких мужей числом было не более 50. Они не имели другой обязанности, как стоять вокруг знамени, либо следовать за ним в виде стражи, когда каждый из них попеременно нес его на своих плечах. Писателю настоящей истории спустя много времени после сих событий рассказывал об этом на досуге сам царь, и к своему рассказу присоединил следующее достопамятное событие. Однажды в самом жару сражения произошел в войске шум, и распространилось великое смятение. В это время несший знамя сильно страдал от робости, и потом передал свою ношу другому, чтобы убежать с поля битвы. Когда же один принял знамя, а другой удалился и находился уже вне стражи знамени, пущенная стрела в него всего последнего пронзила ему чрево и лишила его жизни. Принимая наказание за боязливость и неверие, он упал и умер. Напротив, для того, кто взял спасительную хоругвь, она сделалась охранителем его жизни, так что сколько ни пускали в него стрел, он остался невредим. Силой креста Константин победил не одного Максентия, но и Августа Ликиния, скифов и савроматов. Крест, уничиженный у язычников орудие казни со времени явления и с помощью звания Константину в победах над врагами, сделался знаменем торжества христианства над язычеством в Римской империи. Чудесное и благодетельное явление креста усилило в Константине Великом любовь к христианству и поселило в нем высокое благоговение к древу страданий и смерти Господа, как по причине данного царю божественного знамения о кресте, так и по причине содействия, оказанного ему крестом в сражениях со врагами. Царь явно начал оказывать покровительство христианской вере, запретил наказывать крестную казнью, знамена и оружие украсил изображением на них креста и при себе имел постоянно животворящий крест, для которого он поставил палатку вне лагеря и в весьма далеком от него расстоянии, и, держась там непорочного и чистого образа жизни, возносил молитвы к Богу. По окончании Никейского собора и по возвращении всех пастырей церкви к своим местам царь чрезмерно радовался тому, что вся церковь согласна в учении веры. Для изъявления благодарности Богу за единодушие епископства, за единодушие епископов за себя и за детей, и за империю, он признал своей обязанностью немедленно построить молитвенный дом в Иерусалиме, подле называемого крайнего места, чтобы священнейшее место страдания и воскресения сделать предметом всеобщего благоговение и о своем намерении писала к Макарию, епископу Иерусалимскому. Исполнение благого желания царя содействовала благочестивая мать его Елена. В 326 году она прибыла в Иерусалим с письмом царя, имея усердие поклониться святым местам и желание найти крест, на котором Спаситель принес себя в жертву за грехи мира. Предполагая найти крест на Голгофе, и по Иудее было обыкновение закапывать орудие казни близ места ее, о крестных орудиях святой Андрей Критский в слове на день воздвижения креста говорит: «Когда Господь жизни и смерти спустя три дня после смерти крестный воскрес, тогда иудеи, уязвляясь стрелами зависти и страха, чтобы какие-либо из досточтимых и священных орудий страданий Христовых не сделались орудиями отмщения иудеям и защиты для христиан, зарыли в землю и таким образом скрыли сокровища, то есть крест и все прочие орудия крестные, как-то гвозди и надпись. Иудеи глубоко засыпали утес гроба Господня, в котором видели сокрушительный упрек себе и памятник отвержения своего от Иеговы. Впрочем, не только иудеи, но и язычники, сменившие иудеев в ненависти ко Христу и христианам, старались изгладить божественный памятник страданий, смерти и воскресения Христа Спасителя, предать забвению и истребить едва возникавшие богопочтения. В 119 году язычники по повелению Адриана, изгнавшего иудеев из Иерусалима, завалили спасительную пещеру землею, замостили камнем и закрыли идольским капищем. По повелению царскому место страдания и смерти Христа на Голгофе было отыскано и расчищено. Во глубине его в одной стороне открыли в виде пещеры гроб, место воскресения Христова, а в другой стороне того же места найдены были три креста, и еще отдельно от них дощечка, на которой начертаны были буквы не только еврейские, но и греческие и римские, каковы буквы и слова не иное, что выражали как следующее: «Иисус, Назарянин, царь иудейский». Эти самые слова, как читаем в Евангелии по повелению Пилата, правители Иудеи, написаны были над главою Иисуса распятого. Однако ж весьма еще трудно было отличить крест Господень от других крестов. Особенно же, когда не только надпись отнята была и находилась вдали от него, но и самые три креста лежали все вместе. По этой причине божественное древо креста Господня оставалось еще неизвестным и требовалось свидетельство высшее, нежели какое было во власти человеческой. В самом деле Бог не попустил, чтобы христиане вместо креста Господня воздали честь кресту разбойника. Высшее свидетельство явлено было в чудодейственной силе животворящего креста, чудесным исцелением женщины от тяжкой болезни и воскрешением умершего от возложения одного из крестов, найденных, открыт животворящий крест Христов. Спасительный крест, обретенный в то время и доселе еще хранится в Иерусалиме в Серебряном ковчеге, а часть сего креста царица припроводила к сыну своему Константину. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй, сохрани вас, Боже, своею благодатью. Аминь.